12 октября Русская Православная Церковь отмечает обретение мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Строгий аскет, кормитель обездоленных, безмездный целитель, Христа ради юродивый, апостол последних времен, подвязавшийся в Азии, Европе, Америке. Постоянно бодрствовал, ночи его проходили в молитве, сам Господь открывал ему, кто нуждается в помощи. Владыка изгонял бесов из одержимых, отвечал на незаданные вслух вопросы, исцелял безнадежно больных, обреченных на смерть людей. Неожиданно являлся там, где был особенно необходим. Заранее знал нужды и печали приходивших к нему. От него исходила сила, особо привлекавшая людей. То была сила любви Христовой. Еще при жизни на просьбы, обращенные к владыке, он не только находил слова утешения, но и сразу же начинал действовать. Для верующих всего мира святитель Иоанн Чудотворец – скорый помощник всех сущих в бедах, болезнях, в скорбных и опасных обстоятельствах, хранитель путешествующих, утешитель страждущих. Сохранилось немало устных и письменных воспоминаний, свидетельствующих о деяниях святителя, окормлявшего, буквально спасавшего русских людей в самые нелегкие для народа годы, годы эмиграции, после изгнания из России, жизни на чужбине, исхода из ставшего коммунистическим Китая, такого трудного, почти невозможного переезда в Америку и молившегося за страдающую в самой России церковь, которая продолжала существовать в лице верующего православного народа. В силу обстоятельств мы оказались отрезаны, но литургически мы едины, говорил владыка. Свидетельствует епископ Православной Церкви в Америке Василий Родзянко. Духовное наследие святителя, деяния его и труды огромны, а для нашего века актуальны и поучительны. Сегодня мы хотим обратиться к одной из больших работ, посвященных святителю Иоанну. Это документальный фильм «Не только за грехи наши», посвящен русской трагедии начала XX века и роли архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна в сохранении веры и единства русских, оказавшихся за пределами Родины. В фильме главный герой – святитель Иоанн. Он присутствует в воспоминаниях знавших и любивших его людей и в звучащих цитатах из его трудов. Только документы, только духовные чада святителя, ни слова домысла, ни капли авторского режиссерского вторжения, только сохранившаяся память о владыке. Фрагмент его жизни, ограниченный воспоминаниями детей русской эмиграции, кого он окормлял, спасал в Китае, на Филиппинах, в Америке. Спасал от голода, от бездомности, безродности, безверия. А в итоге размышления о том, что произошло, что происходит с Россией после Октябрьского переворота прошлого века. А были еще Белград, Париж, Брюссель, где творил чудеса, трудился во благо Русской Православной Церкви за рубежом. Была масса трудов им написанных, писем, признания, звучавшие из уст даже католических священников. Они говорили: «Владыка Иоанн – живой святой».
Последствием крушения русского государства явилось возникновение зарубежной Руси. Более миллиона русских принуждено было оставить родину и рассеяться по всему лицу земного шара.
Фильм снят творческим объединением «Кинохроника», режиссером Людмилой Коршик. И сегодня мы встречаемся с авторами фильма, посвященного святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому.
Мы этот фильм снимали несколько лет, и несколько лет подступали к съемкам этой картины. Дело в том, что фильм задумал один из старейших режиссеров студии, Борис Григорьевич Урицкий. И мысль его, она меня очень тронула и взволновала, потому что он был духовным воспитанником отца Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, как он получил в конечном счете вот это имя, в Шанхае. Он родился в Китае в эмигрантской семье, Борис Урицкий. И, будучи ребенком, он не то чтобы воспитывался, но окормлялся у владыки Иоанна. И всю жизнь хранил память о нем. И мечтал снять эту картину. И несколько лет мы подавали в наш департамент кинематографии заявку с просьбой разрешить нам отпустить средства на эти съемки, потому что это недешево, кино обходится сегодня. Но, к сожалению, все это отодвигалось и отодвигалось, пока, наконец, все-таки заявка не прошла. Я радостная и счастливая, подписав договор, приезжаю в Екатеринбург. А Борис Григорьевич, к несчастью нашему, заболел. Была надежда, что он выздоровеет и начнет работать над картиной, но через 2 месяца он скончался.
То, что фильм, посвященный владыке Иоанну, был создан именно уральскими авторами, наверное, не случайность. И не только от того, что в Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия цареубийства, кровью скрепившая город, с постоянным молением о прощении. Но и потому, что именно здесь, в Екатеринбурге, можно было услышать рассказы, воспоминания о владыке, о тех, кто знал его, даже от тех, кто мальчиком прислуживал ему в храме или воспитывался в организованных им приютах. Именно в Свердловске после Второй мировой войны оказались многие реэмигранты из Шанхая и Харбина после вступления Красной армии в Китай. И в фильме некоторые из них присутствуют. Именно здесь, на Урале, была определена им зона оседлости, благодаря чему наш город буквально облагородился красивыми, умными, образованными людьми. И Борис Григорьевич Урицкий, задумавший фильм, конечно, один из них. Но неожиданно ушли из жизни все, кто собирался снимать картину. Все остальные режиссеры, которые могли бы начать работать над фильмом, были заняты на других проектах, либо вежливо отказались. Это будет опасно для них.
Я вот такой опасности для себя как-то не чувствовала, даже если бы и чувствовала, отступать было некуда. Тем более, когда я прочла труды владыки, я поняла его значение, потому что совершенно не случайно все-таки он первый русский святой, который был признан зарубежной русской православной церковью и нашей православной церковью, не случайно.
Это снято в Монтерее, здесь, в Калифорнии. Когда владыка после службы выходил, он всегда был очень доволен, лицо было сияющее после службы, и он это всегда с людьми потом разговаривал после того, как он закончил служить, это прикладывался ко всем иконам, и потом выходил, вот это типичное его лицо.
Как я себя помню, мы всегда знали, что он святой. И так, я говорю, если и особенно к нему относились, что владыка бы не сказал, то нужно так и это и делать. Но это, я думаю, это мы все, кто его знали, все это чувствовали. Он был до того русский человек, русский патриот, очень большой монархист по убеждению. Он всегда говорил, если Россия покается, то восстанет больше славы, чем была.
Я считаю, что работа над этой картиной началась со следующего случая из моей жизни. В 2009 году я была в командировке в Москве, сдавала очередную картину в Госкино, все дела сделала, покупки совершила в Москве, и у меня остался последний день. Я вышла на Кропоткинской, и в это время как раз в Москве привезли икону «Курская коренная». Была огромная очередь. Я встала в очередь, купила акафист. Два или три часа я простояла в очереди. И буквально с последними словами, меня это тогда поразило, с последними словами акафиста подошла моя очередь. Я прошла, приложилась. Ну и, в общем-то, как-то уехала из Москвы. Моя жизнь продолжилась дальше. И потом стало ясно, что нам предстоит работа над этой картиной о владыке. И, изучая материалы о нем, я прочитала, что владыка скончался перед иконой «Курская коренная». И вот тут у меня перекинулся мостик. И мне стало понятно, почему тогда я попала, как кони к ней приложилась. Вот для меня это удивительный случай.
Съемки фильма, они начинались очень непросто, потому что изначально, когда я познакомилась с этим материалом, и фильм, собственно, сначала предполагался 39 минут, это немного, предполагалась некая такая иконографическая картина, основанная на каких-то материалах, которые мы могли почерпнуть в книгах, в каких-то брошюрах и воспоминаниях тех людей, которые с ним были связаны и которые живут в России сейчас. Но чем дальше мы шли, тем больше становилось ясно, что мы должны все-таки выехать в Сан-Франциско, где снять обязательно кафедральный собор, где покоятся мощи владыки, и снять тех людей, которые знали его лично.
Этот храм построить, это, можно сказать, на слезах. 2 года просто рамы стояли. Владыка на платформе здесь служил, из досок была сделана платформа. И он сказал, что здесь будет храм. И дьявол будет побежден. И храм здесь будет. Я стояла недалеко. Совсем недалеко. И это как-то прозвучало, что и дьявол будет побежден. И храм здесь. И храм есть. Вы посмотрите сегодня. Он был битком. Забит людьми. И молитвой. Когда было поднятие крестов, был проливной дождь, буквально проливной дождь. Я была со своим 4-м сыном, которому было 5 лет, а все мои 3 сына прислуживали в это время. Мы встали напротив собора, как раз напротив крестов. И когда начали поднимать крест, я сказала моему маленькому сыну, я говорю, Мишка, Миша, смотри, смотри, смотри. Вы знаете что? Тучи, уже дождь перестал. Черные тучи были вокруг, и голубой круг был над куполом.
Когда первый крест подняли, он так блеснул, и это такое впечатление было, что нас Господь благословил.
Через людей, которых мы снимали, вот чувствуется благодать, которая от владыки исходит до сих пор. Оказалось, что людей, которые знали владыку лично, очень немало, хотя он скончался в 66-м году, но людей, которые знали его, будучи детьми, молодыми людьми, очень немало и в Сан-Франциско, и у нас в России тоже. Мы таких людей нашли, мы сняли их здесь, мы сняли их там, и в итоге получилась, в общем, достаточно уникальная вещь. Только один человек не был знаком с владыкой лично из тех героев нашего фильма, которые рассказывали о своей жизни в эмиграции и о владыке тоже. И мне кажется, что вот те 64 минуты, которые сложились в этом разговоре, они как-то дышат духом владыки, вот так мне кажется.
Владыка почитал царскую семью. Он тушил свет, чтобы было темно, и служил панихиду по царской семье. Но сила его молитвы, вот это было очень сильное. И очень сильно впечатляло человека. Я помню, как-то у тебя было как бы содействие всей церкви. Это не то, что просто хор пел, как-то, ну, все пели. И помню, в самом конце владыка, когда он осенял крестным знаменем, когда он брал крест в руки, он не просто благословлял, как многие благословляют, он просто брал во весь свой рост до самого, значит, низа благословлял крестом. Сила.
Вот такой силы, которая, конечно, исходит от святых, от угодников Божиих. И вот владыка олицетворял вот это именно силу, духовную силу, которая всех затрагивала. Всех присутствующих, которые там не были, именно чувствовали вот эту силу.
Это такой иерарх, который не отдален от людей. Это такой иерарх, к которому ты мог бы обращаться в любое время, любое случай, стучаться ночью, звонить, когда хотите. Он жил и существовал только для того, чтобы, в общем, людей помогать и спасать.
Через героев нашего фильма владыка как бы появляется в картине, потому что это была проблема, и Людмила Петровна очень переживала, что не удается ни тексты владыки показать в картине, ни все фотографии ложились. Но он появлялся в картине через людей, как бы отраженным светом, через их воспоминания, через их эмоции. И меня лично, конечно, потрясли встречи с теми людьми, которые общались с владыкой. В каждом из них присутствует свет, солнечность, сила. Заряжаешься. И, конечно, это с того, что они соприкоснулись в свое время с владыкой и несут память о нем.
Владыка Иоанн к тому времени был назначен российской епархией в Китай. И перед ним стояло три основных задачи: сплотить эту разрозненную епархию русскую в единый собор, всех эмигрантов в одно общество свести и позаботиться о сиротах, то есть создать приют. И надо огромный ему памятник поставить, было еще при жизни, потому что он все это сумел сделать в короткий срок.
Смотрите, сколько спасенных детских жизней, да? Вот тут в центре владыка, а тут где-то Коля, где-то Рита, где-то Оля. Все вот мои друзья приютские.
И владыка, он нас заставлял любить друг друга, не обижать никогда и верить в то, что будет лучше завтра, чем сегодня. Он нас как-то так располагал всегда к людям, что люди нам делали добро. Это, видимо, вот это воспитание владыкина сказалось.
А собор, он нас всех, всю русскую диаспору, собор, одно слово, то есть мы собирались все в этом соборе по великим праздникам. Это был праздник общения со своими русскими в этом международном городе, да? Представляете, русские живут где-то в чужой стране, в стране с раскосыми глазами.
Так получилось чудесным образом, понимаете. Сначала была масса непреодолимых препятствий во всем. Начиная от того, что все материалы Бориса Григорьевича, на которые мы рассчитывали, у Рицкого были утрачены. Сценарий он написать тоже не успел, то есть никакой такой основы у нас не было. И казалось, что мы никогда никого ничего не найдем. Потом... Внешне, совершенно случайно, мы обнаружили телефоны, так сказать, некоторые стали звонить и вышли на Наталью Сабельник, председателя Конгресса русских американцев. И она очень живо откликнулась на нашу просьбу, и она сама общалась с владыкой. И она пообещала нам оказать какую-то организационную помощь. И действительно, если бы не ее помощь, вряд ли мы смогли бы столько снять там в Америке. Не планировали мы поехать в Америку. И даже когда уже запланировали и начали оформлять документы, тут тоже были проблемы. Буквально за день до нашего вылета только мы получили визу. И все шло с огромными препятствиями. Несколько месяцев мы топтались на одном месте, не в силах преодолеть этих препятствий. Потом, наконец, когда все-таки мы вылетели, оказалось, что все, что мы задумали, и даже более того, нам помогли сделать те люди, с которыми мы встретились там. Все на это откликались, все были готовы рассказать все, что знают, а знают они все очень много. Потому что, ну, буквально с детского возраста, он ведь опекал не только какие-то семьи, он опекал приюты, несколько приютов было создано в Китае русских детей. Вообще, это часть нашей истории, она совершенно ужасная. Вот представьте, люди были выброшены не весь куда, в Китай, в страну, языка которого, людей которого, обычаев которого они не знали. И они должны были там укорениться, укрепиться, создать какое-то производство, чтобы каким-то образом жить. И дети теряли родителей, оставались в приютах. Но вот поразительно то, что люди держались вместе, жертвовали на эти приюты, понимаете? Дети не оставались беспризорными, как у нас вот, десятки тысяч, сотни тысяч детей сейчас. Хотя пошло это движение по усыновлению, но все-таки остаются такие дети. И удивительная какая-то атмосфера общности, несмотря на то, что разного рода разногласия терзали эмиграцию, там это было понятно, но тем не менее какое-то такое, знаете, национальное основание, некая русскость, православность, вот она помогла им выжить в эти тяжелые, тяжелейшие времена.
Мне очень повезло, он меня выбрал в прислужники. И я помню, я был довольно маленький, но если что-то не так, во время службы или что-то не то, он только звуком и таким. Каким-то, знаете, вроде этого. И потом надо догадываться, в чем дело.
Стоял владыка в основном всегда с закрытыми глазами. Создавалось такое впечатление, что он спит. Ну, когда он спит, никто не знал, потому что он всю дорогу был в пути. Но вдруг кто-то неправильно прочитал молитву или во время чтения апостола произнес чтец не то слово, тут же стучал посох, что сделали ошибку. Исправить.
Если бы вы видели, как он служит, вы знаете, что он не тут служит, он общается с Господом. Вот так могу сказать. Это такое настроение было в алтаре, что он просто не позволял никакого шума, ничего, просто у него такой... прямая струя с тем миром.
Вот здесь у нас была замечательная вот эта вот веранда. Огромная, с большими такими перилами, на которые мы забирались, лежали, читали. В общем, одним словом так. А на самом верху, вот этот этаж, тогда, это здесь шли дартуары.
Они, девочки наверху, а мальчики внизу, и я иду по лестнице, и... Тамара! Мася ее звали. И я так вою. Она выйдет. Что тебе надо? Голодный.
Ой, Ревон какой был, боже мой. А кто его знает? Маленький, знаете, был Ревон. Много было нас таких, половина китайцев, или есть даже некоторые полные. Какая-нибудь русская женщина на улице найдет какого-нибудь ребенка, знаете, избитого, голодного, она накормит и приведет в приют. Ну, владыка моментально его крестит. Какой сегодня день? Федор Стратилат. Ну, Федор Стратилатов. Потом какого-то еще мальчишку привели. Но сегодня какой день? Михаил. Михаилом покрестили. Ребята большие крестные. Кресит вот этого малыша, значит, Михаил, как твоя фамилия, он там какой-то говорит китайское, Ю, ну, Юев, так, есть, остается. Ну, в общем, эти все, так у нас несколько таких было детей.
Там Марья Александровна была, говорит, владыка, да ведь нечем этих кормить, куда же вы еще тащите других? Он стоял, молился, наверное, всю ночь. Утром какой-то богач послал массу муки, масса пшеницы. Знаете, ребята, ешьте, не умирайте с голоду.
Помню, что всегда он всегда всех успокаивал, что все будет в порядке, и вот такие чудеса все время творил, что всегда как-то кто-то и подходит, и все появляется чудесным образом.
Когда после войны Китай стал тоже коммунистическим, вновь возникли жуткие проблемы, потому что им надо было все бросать и куда-то уезжать. Кто мог, кто был состоятелен, выехали в страны Европы. Большая часть наших героев, около 6000 человек, были вынуждены ехать на Филиппины, нигде в другом месте их не принимали. На Филиппинах остров, подвергаемый ураганным наскокам, набегам, вихрям. Они там в этих палатках и в каких-то самодельных домиках жили там несколько лет в надежде куда-то передвинуться. Тоже, понимаете, и тоже они не опускали рук. Понимаете? И то, что они не опускали рук, вот в этом тоже огромная заслуга владыки и других пастырей, которые были рядом с этими людьми. Это удивительная вещь. Вот когда есть такая глубокая духовная основа, вот она держит людей и помогает им развиваться, помогает им не оседать, не падать на дно жизни, как это можно было бы. И потом, когда владыка добился, что через Конгресс было принято решение о том, что русских с Тубабао Филиппины могут принять в Америке, и они переехали туда, и там тоже ни языка не знать, не знать обычаев страны, ничего не знать, не иметь денег. Тем не менее, никто из них не пропал. Все каким-то образом сумели, как говорит один из наших героев, войти в общество. Кто-то стал вот оперным певцом, как Николай Масенков, кто-то избрал другие виды деятельности, но вот это какая-то, знаете, вот мы все говорим, что русский человек ленив, и ничего он не может без некоего, так сказать, направляющего и погоняющего начала, ничего подобного. Они были сами, они были одни, направляющей была только духовная сила. И вот благодаря этой духовной силе они все встали на ноги и сумели выжить даже в очень, очень сложных условиях и филиппинских этих островов, и в сложных условиях Америки. И сейчас они там живут русской общиной. Понимаете, они хорошо говорят по-русски, они посещают церкви. Они во многом, так вот посмотришь, конечно, всей глубины их жизни мы не знаем, но тем не менее, они живут гораздо более русской жизнью, чем многие из тех, кто живет у нас.
Об этой тяге православной души к высокому, к духовному, к служению писал владыка в своих трудах, объясняя даже устремлениями народа, служения и его трагические ошибки в XX веке. И возлагал при этом ответственность за трагедию не только на красных, но и на те властные круги, что открыли ворота силам, устроившим в России переворот. Он и нашему времени дал оценки. Прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. Люди измалодушествовали, ослабели, гибель была неизбежна. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет, так же, как она восстала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам.
Я просто призываю всех, кому это интересно, заглянуть в интернет, поискать книги, связанные с владыкой, с фрагментами из его писем, из его трудов, и увидеть, как глубоко и точно и тонко он оценивал тот период времени, и это даст нам во многом понимание того, что происходит и сейчас тоже. Если можно, я вот один из этих фрагментов сейчас даже процитировала бы. Потом можно будет посмотреть, насколько это будет интересно. Но вот здесь владыка пишет как раз о том, что очень современно для нас. Вот смотрите, он говорит: и демократ, и коммунист – оба безбожники. Да? Коммунист есть образ полного отречения, однако его богоборчество или сатанизм, его положительная задача или цель, и он зовет на служение ей. Прямая противоположность вере и благочестию, прямое и полное воинственное отречение, коммунизм сохраняет идею служения. И вот это то, что могло привлечь массы русского народа к идеям, которые владели страной в течение 70 лет. Демократизм ничему не учит. У него ничего нет, чему он мог бы служить. На место вчерашней истины аноним сегодня может поставить любую другую. Понимаете? И, собственно говоря, вот в этом, так сказать, и очень важная истина, которая поможет нам понять и то время, и время нынешнее.
А еще хочется снова и снова слушать этих людей, в чьих душах отражается свет Владыки Иоанна, слушать, ощущая невольно, что свет этот через фильм прикоснулся и к вам.
И сколько растеряно было в России, сколько сейчас в России людей не знают даже этих традиций. И мы сейчас, сохранившие эти все традиции и ритуалы церкви, русскость, благодаря таким людям, как Владыка Иоанн, привозим их сейчас назад в Россию.
Мы возили наш фильм в Сан-Франциско, когда закончили, практически через год после того, как сняли. И когда мы были в Нью-Йорке, и там икона путешествующая, она бывает в России, в других, во многих странах, и очень редко бывает в своем основном храме. А вот когда мы были там и пришли на службу в храм в Нью-Йорке, была там икона Курской Божьей Матери. И мы снова имели возможность приложиться к этой иконе. То есть вот таким образом как-то вот замкнулось все вот в нашей работе над этим фильмом.
Сам Владыка благословил. Было такое ощущение, да. И многие нам говорили, что если бы Владыка не хотел этого, у вас бы ничего не получилось.